Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отнять и поделить, как четко сформулировал полиграф Полиграфович Шариков почти 100 лет назад в повести Михаила Булгакова. Что изменилось с той поры? Как меняется отношение россиян к частной собственности? Стала ли она той окончательной бумажкой, о которой говорил профессор Преображенский? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Частная собственность. Реальность или иллюзия? Мы покупаем квартиру, машину, строим дачу, начинаем свой бизнес. Мы честно платим за право владеть, но это далеко не всегда значит, что это право у нас не могут отобрать. Мало кто задумывается о том, кому принадлежит участок земли под домом, в котором он покупает квартиру – товариществу собственников или государству. Часто государство или муниципалитет может просто конфисковать жилье и выдать что-то взамен. Независимость частного бизнеса от государства также бывает весьма условной. Проблемы с арендой земли, произвол бюрократии и бандитов. В то же время каждый претендует на неприкосновенность своей собственности. Многие настаивают на том, что собственность как институт в России существует или должна существовать. Однако не все понимают, как обезопасить себя и свое имущество от вторжения и где проходит граница между частным, публичным и государственным.
У нас в гостях сегодня Денис Волков, социолог, руководитель отдела прикладных социологических исследований Левада-центра, и Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» Московского центра Карнеги. И вот в том числе эти наши два замечательных гостя сегодня соавторы вот этой брошюры под названием «Новая русская мечта. Частная собственность для детей», что очень важно. Изображена девочка, которая вот что-то здесь сажает, собственный садик растит. Вы знаете, я хочу начать с такого образа, который, наверное, всем нам врезался в голову. Это когда была «Ночь длинных ковшей», и рушили вот эти киоски злополучного метро. Я прекрасно помню, как под софитами, под прожекторами люди вывешивали в окошках этих рушимых киосков Конституцию Российской Федерации, в частности, ее статью 35, которая говорит о частной собственности. И вот ковшом бульдозера эта Конституция, значит, ломалась и ехала. Вот я хочу спросить, учитывая это, вообще в России есть хоть какое-то доверие частной собственности?
А куда деваться? Частная собственность есть, формально юридически существует, фактически существует, но есть и проблемы с ее защитой, и проблема ее священности, и неприкосновенности, и передача по наследству. А вот на этом этапе как раз передачи, собственно, все и ломается. Есть же даже, так сказать, целые бизнесы, которые касаются передачи богатыми людьми собственности по наследству. И мы говорили недавно с коллегами, которые этим занимаются и консультируют таких людей. Как правило, даже богатые люди не задумываются о том, а, собственно, что будет с их бизнесами и как дети себя поведут с этой собственностью, как эту собственность обезопасить и передать. Вообще задуматься о том, что собственность — это не вчера, не сегодня и не завтра, а это послезавтра.
То есть собственность, да, она существует в каком-то данном временном моменте. Сейчас я этим владею, да, но у нее нет вот этого вот третьего измерения, четвертого измерения, измерения времени.
В этом проблема, и она какая-то временная у нас. Вот ощущение временности этой собственности, данное накормление.
Вот это, наверное, главное, что я хотел нащупать. Почему вот я думаю, что, скажем, в России нету семейных саг? Почему в русской литературе нету Буденброков? Почему нету саги о Форсайтах? Да, потому что, видимо, вот эти вот длинные циклы владения каким-то активом, они просто невозможны в нашей истории. Денис.
В каком-то смысле частная собственность все-таки появилась в 90-е годы, как была оформлена и дана людям во владение.
А до революции?
До революции это очень далеко, мне кажется. И я бы тут не тянул бы вот это все к дореволюционным темам. И еще я бы сказал, что вот осознание и мысли по поводу частной собственности, они как раз возникают вот в такие моменты, когда что-то ломают, что-то отнимают. До этого, и опять же, важно, что если у кого-то отнимают, то это все равно не со мной, да, и я об этом не думаю, потому что, говоря о «Ночи длинных ковшей» с респондентами в Москве на фокус-группах, люди говорят, ну, а чего, хорошо стало, красиво. И только когда спрашиваешь, а вот как бизнесмены, как вам кажется, с ними как поступили? Говорят, ну да, с бизнесменами не очень.
Нехорошо получилось.
Нехорошо. Но это возникает уже, когда мы спрашиваем, а Сама по себе эта тема людьми не поднималась. Вот как нарушение частной собственности, отчасти потому, что в нашем исследовании мы пишем, что квартира, машина, дача, это понятно.
Это нерушимо, считают люди.
Потому что, да, вот личная собственность. Да,
это была личная собственность в Советском Союзе. Она стала частной и для человека,
то
в общем...
Российский человек понятно. Как собственник вот на этой триаде зациклен.
Да. А квартира, бизнес, например, да. Это уже намного
тебе,
меньше.
Тебе дали поиграться, считаю. Да, вот, так сказать, как дали, так и взяли.
Ну, бизнес, это вообще непонятно. Это, тут вот вещи такие понятные, а это какой-то процесс, непонятно, что, куда его определить. Поэтому к частной собственности не то, чтобы сильно относится.
А юридически ведь это одно и то же сейчас. Это в Советском Союзе, да, была частная, ну, в Советском Союзе не было частной собственности, но была, да, была личная собственность, частная была запрещена. А сейчас фактически никакой разницы нет, что у человека, так сказать, отнять киоск, что прийти и отобрать его автомобиль. То же самое.
В общем, да, но психологически легче отобрать киоск, чем автомобиль или квартиру, хотя это тоже реализуемо. Но посмотрите, сейчас эта история с двумя кварталами в Кунцево, нашумевшая, куда да. пришла компания «Пик». И люди же не знали, что, оказывается, земля под ними не их. Вообще люди об этом не задумываются.
Да.
На мой взгляд, и не должны задумываться.
Квадратные метры в воздухе. Каждый раз мы, когда у нас какой-то эфир по урбанизму делаем, это первое, что говорят вот архитекторы-урбанисты. Люди не понимают, что они владеют метрами в воздухе.
Ну да, и даже этот воздух собираются убрать, да, и переселить в другой воздух. А люди не хотят. Это, в общем, эмоциональная привязанность к собственности, да, квартира не просто квартира, она напитана жизнью, может быть, поколений, мамы, папы, двор любимый, да. собачка выходила туда любимая три поколения назад, и дома неплохие. Всегда смотрю на похожие кварталы, допустим, в Берлине, никто же их не сносит. Называется тихий центр, или там не центр, но спокойный тихий квартал. Никто да. туда с экскаватором не прет и не собирается ставить торгово-развлекательный комплекс. Вот это просто чума какая-то. И эта чума пришла ровно на том, что пренебрегают правами частной собственности. А любую бумажку может достать власть и скажешь, вот это незаконно, а у нас все законно, а мы все согласовали.
Ну, то, что фильм «Левиафан», да, о чем фильм «Левиафан», о частной собственности. Ну, вот Денис так отверг немножко, но я все-таки хотел немножко вот в этой части протянуть эту ниточку вообще к изначально российскому отношению к собственности. Потому что у меня такое ощущение, что это не советская и даже не постсоветская проблема. Это то, что еще Маркс говорил. Да, Вебер говорил в общинном коммунизме русских. А Маркс писал об азиатском способе производства. То, что наши историки сейчас называют власть-собственность. Это же не с, как бы, не с Ельцином, не с Путиным началось, не с залоговыми аукционами. У меня такое ощущение, что это тянется с времен вообще возникновения московского государства.
Да, нужно говорить с историками, я думаю, не с социологами. Социологи изучают то, что здесь и сейчас. Но отчасти, да, вы правы, но мне кажется...
Ну, общинный вот этот менталитет, да, кулак, мироед, чтобы у соседа корова сдохла. Ну,
Столыпинские реформы все-таки заложили какие-то основы разделения этой общины.
Ну, вот вспомнить, да, полемику Толстого со Столыпиным, когда говорил Толстой, что русский человек отвергает самую злобную, злостную, порочную форму собственности, ну, собственность на землю.
Тут ведь как? Это ну, то, что Пайпс называет вотчинную собственность, да?
Да.
Данная на время, как бы, да?
Кормление,
если ты при власти,
да.
у тебя есть собственность. Если не при власти, эта собственность у тебя убирается. Это парачастная собственность, назовем, или квазичастная собственность. И вот многие из наших компаний, они же тоже есть такой вот термин, когда сам ввели парастейтл, парагосударственные, скорее это парачастные. То, о чем говорил Дерипаска. Ну, упала на меня эта собственность в 2007 году, он сказал, да, действительно упала с неба. А я готов отдать ее в любой момент государству, когда государство попросит.
Я помню интервью с Тимченко, совершенно те же слова. Такое редкое было интервью. Это он говорит, что по приказу Путина первое слово, все, что надо, отдам.
Ну, я бы не стал это связывать, так уж совсем привязывать это к нашей истории, потому что в истории любого государства, в числе европейских, такого типа собственности существовало. Но, правда, это было во времена феодализма и немножко изменилось во времена капитализма. У нас вот эта линия действительно, она как-то удивительным образом тянется и тянется.
Потому что, да, потому что в Европе было на заре нового времени очень важная вот эта вот максима «власть королю, собственность семье».
Вот
вот это вот power to the king, property to the family. И вот этот развод власти и собственности состоялся уже там 500-700 лет назад. А в России по-прежнему продолжается.
Ну вот приводим пример в нашей работе Сабинской виллы Овидия, которому она была дана за большие достижения восхваления Октавиана Августа, но перед смертью он ее вернул Октавиану, потому что понимал, что все равно отберут. Она дана за заслуги.
Это как госдача.
Госдача. Дача писателей в писательском поселке. Да?
Да.
За заслуги, за восхваление строя. То же самое, вот, мне кажется, скандальная эта история, которую развивал Навальный с Медведевым. Это же не частная собственность Медведева. Это вот такая квазичастная. Вот он пока премьер-министр, у него есть эти особняки. Он перестает быть премьер-министром, у него этих особняков нет.
Те же дворцы Путина, наверное, да, дача в Геленджике. Вот интересно, как это все, как госдача, наверное, тем, чем, вероятно, владеют наши правители, они владеют за пределами Российской Федерации.
Ну, одно дело, если Золотов действительно приватизировал дачу Микояна, это одна история. Приватизация, а не государственный как бы, объект.
Как 90-е годы повлияли на отношение россиян к частной собственности? Уже даже само слово прихватизация, конечно, из такого
дискурса. Мне кажется, надо развести отношение к крупному бизнесу. Оно действительно плохое. Плохое даже в продвинутых группах.
Чубайс вот недавно сказал, что должны все быть благодарны бизнесу.
Да, вот даже участники общероссийского гражданского форума, которых мы опрашиваем, даже они плохо относятся к крупному бизнесу. То есть есть вот это понимание, ощущение, что что-то там было несправедливо роздано. А что, если мы говорим про средние и мелкие, то отношения хорошие, наоборот, люди хотели бы стать или бы сами предпринимателями, и уж тем более, чтобы их дети стали предпринимателями, поэтому отсюда название вот это «частная собственность для детей», потому что преобладает ощущение, что вот хорошо бы, чтобы дети работали на себя, а не на дядю, что называется. Поэтому здесь надо вот это разделить. 90-е, они скорее вот про крупный бизнес, про вот эту большую частную собственность. Даже что касается слов демократии и так далее, они позитивно имеют коннотацию. Как ни странно, да?
А как люди воспринимают квартиры, которые были приватизированы в 90-х? Как дар или как, так сказать, то за заслуги перед государством, за свой прошлый труд они получили?
Ну, вы знаете, мне кажется, уже не так важно, как они воспринимают. Дело в том, что есть ощущение, что это мое. И мы видим, что люди, в принципе, готовы отстаивать. Если готовы оставить свои квартиры, если видят угрозу этому. Здесь, правда, нужно сказать о реновации в Москве. Да, тема, понятно, связанная с этим. Большинство как раз в Москве относится положительно к программе реновации. И особенно положительно относится к тем, кто живут в пятиэтажках. Потому что хотели бы действительно переехать. Но после того, как были им даны гарантии, что они не будут переселены с там замка. Потому что до этого действительно люди быстро вышли, обозначили свою позицию. И что интересно, власть это услышала, пошла навстречу, решила не обострять ситуацию. То есть здесь такая, ну, можно по-разному, мне кажется, к этому относиться. Да? Но тем не менее, вот есть и линия, что с одной стороны, люди согласились на вот на такой обмен. А с другой стороны, готовы отстаивать, если им не нравятся условия обмена. Тут еще, может быть, важно, как сами чиновники к этому относились. Потому что если читать то, что там Шувалов говорил, еще кто-то, вот на их Москве много было, что частная собственность – это не когда я владею квартирой, а частная собственность – это когда мне государство обменяло на лучшее. Это немножечко странное, мне кажется, такое.
Вот это такое, это очередной пример вот такой вот государевой собственности. Да. Фактически так получается, что все эти столетия, и сейчас тоже вся собственность в России, ну, большая часть собственности государевой, и мы все ее временные пользуемся.
Но при этом, все-таки у чиновников даже есть ощущение, что на меньшее нельзя. Можно только на улучшение. Иначе тогда действительно откатывают и идут навстречу людям, которые, если не удовлетворены, то объединяются и выходят, как и в том же Кунцево мы видим, какие бои.
Но вот здесь очень интересная связка, то, которая она, по-моему, прослеживалась на всем протяжении европейской истории, как собственность моментально политизируется. Потому что собственник превращается в гражданина. Собственно, это единственный, по-моему, путь превращения в гражданина через собственность.
Да, это политическое право на самом деле. Мы привыкли говорить в экономических категориях, но это фундаментальное политическое право. Это фундамент нормального общества. Мы тоже приводим в работе цитату из Гроссмана «Если все течет», где герой рассуждает о том, что на самом-то деле важны не какие-то там абстрактные права, а вот право сеять хлеб, не знаю, чинить сапоги самому и, в общем, как бы продавать свои услуги, владеть чем-то. Вот это вот предпринимательская как бы составляющая этой жизни, ну и, конечно, она основана на частной собственности. У нас все действительно идет от государства, у нас все идет сверху. У нас государственная экономика, у нас олигархи, которые готовы отдать то, что они приватизировали, опять же, в тесной связке с государством. Да? Вот эта несправедливость, она интуитивно ощущается людьми, отсюда вот это вот негативное отношение к крупной собственности и очень неплохое, в принципе, отношение к бизнесу как таковому, малому и среднему.
Вот эти все первые этажи домов, да, то, что тоже было приватизировано, парикмахерские, аптеки, булочные.
У меня все очень, надо сказать, в положительное отношение, потому что здесь человек может поставить себя на место вот этого собственника небольшого. А что касается крупных предприятий, ну, это что-то заоблачное и непонятное. Поэтому, наверное, отсюда в том числе вот это отношение, что это не про меня уж точно.
А сами олигархи чувствуют себя собственниками?
Ну, я думаю, что в какой-то степени да. Но, опять же, при понимании, вот, им всегда нужно определяться, с кем они. Либо они в нынешних обстоятельствах ну, просто совсем ориентируются на Запад, продают здесь все и уезжают, а живут там. А если они хотят играть здесь и продолжать здесь зарабатывать деньги, то, конечно, им приходится быть государевыми людьми. И, по сути дела, это служба. По сути дела, они служивые олигархи, они вот в таком смысле прямом собственники.
И... Не вотчинные, да, а служивые.
Ну...
Собственно, то, чего добивался Иван Грозный. Такие добился.
Ну, в общем, да, это наполовину вотчины, наполовину служивые. Ну вот Денис Волков с Андреем Овчуном, они тоже делали еще один опрос по поводу неполитических реформ и говорили как раз с довольно крупными бизнесменами.
Ну, мы, правда, говорили как раз с бизнесменами, которые не связаны с государством. И, соответственно, и позиция у них такая достаточно критическая, как когда министр Орешкин прочитал этот доклад в комментарии в Фейсбуке, он сказал, что это вот мнение, что не надо нам вот это, то есть явно здесь окрашено. Ну, действительно, это позиция людей, которые не связаны с государством, и поэтому там-то как раз шла речь о том, что государство должно быть меньше, потому что участие, избыточное участие, по их мнению, государство в экономике искажает просто рыночную конкуренцию, ставит людей, у которых есть вот этот административный ресурс, в неравное положение со всеми, и тогда непонятно, где эти правила игры, то есть их нету. Кто добежал, тот и установил правила игры. А потом добежал второй на следующий день, и они опять кардинально поменялись. То есть было это в интервью, когда люди говорят, ты не понимаешь, с кем ты договориться должен. Потому что все меняется очень, может поменяться очень быстро.
Ну, да, это общая проблема, и отсутствие общих правил игры понятных, и отсутствие прав собственности. Все это сливается в одну картину такого правового беспредела, и который из экономики продлевается в политику. У нас в гостях Андрей Колесников, фонд Карнеги, Денис Волков, Левада-центр. И вот они, в частности, издали брошюру «Новая русская мечта. Частная собственность для детей». О том, насколько гарантировано право частной собственности в России, рассуждает Алексей Федяров, юрист фонда «Русь сидящая».
Говорить о том, что само по себе право собственности как на какое-то имущество, так, собственно, какие-то доли в уставных капиталах каких-то обществ хозяйственных, это что-то незыблемое, конечно же, нет, конечно, нет. Масса вариантов разработана уже и разрабатывается постоянно силовыми органами, теми, кому интересно это отнять. С проверкой прийти и что-то найти всегда можно. Вот всегда. Сама по себе структура бизнеса в России устроена так, что тебе постоянно нужна наличка, тебе постоянно нужно иметь какой-то запас денег для того, чтобы продолжать существовать, запас наличных денег. Ты его никак не получишь, если не будешь использовать схемы, связанные с каким-то обналичиванием. И так работает весь российский рынок, весь. Все государственные корпорации, все более-менее серьезные организации, которые занимаются капитальным строительством, к примеру, либо сидят на государственных контрактах. И об этом знают по умолчанию все контролирующие, все надзирающие органы. И все знают, что если будет задача, ты придешь к любому и у любого что-то найдешь. И это абсолютно не будет значить, что эти люди что-то своровали себе. Нет, это либо, условно говоря, откат, взятка вышестоящим, либо это наличные средства, которые просто нужны для существования предприятия. И люди должны знать, что то, что у тебя есть какой-то земельный участок, либо жилье, абсолютно не означает, что это у тебя будет навсегда. Есть же знаменитый пример с Токийским аэропортом. Не знаю, правда это или нет, но я где-то читал, вполне допускаю, что правда, что в Токийском аэропорту есть земельный участок с небольшим домиком, где живет старый дедушка, который просто отказался его продавать, когда строили Токийский аэропорт. Можно представить в России такую ситуацию? Причем у нас же это все началось не с Сочинской Олимпиады, это еще, но на моей памяти, это с тысячелетия Казани, когда людей просто выселяли из квартир. Строятся, скажем, какие-то магистрали, и люди получают какие-то копеечные компенсации, и все уходит. Вопрос лишь в политической воле, в необходимости. Если какая-то, какие-то земельные участки, какая-то собственность попадает под интересы крупных корпораций, которые продавливают свое влияние через государственные органы, то, в принципе, собственность стоит не ничего, но столько, сколько за нее тебе дадут. Я смотрю на людей, на тех, кто к нам приходит уже с проблемами. А к нам всегда приходят с проблемами. К нам редко же кто-то придет и скажет: Алексей, а вот у меня может быть возникнет через год проблема. Давай мы как-то простроимся, сделаем так, чтобы ее не было. Нет, к нам уже приходят и говорят: вот так вот, у меня была квартира, ее не стало. Например, вот только что мне написала женщина. Пока мужчина сидел в зоне, он отказался от приватизации, квартиру приватизировал, он пришел и решил в ней жить, а там уже другие люди. Я говорю: ну так он же отказался от приватизации. Что вы хотите? Он же отказался. Ой, а мы думали, приватизация это так. А что так? Ты жил в квартире, ты отказался обращать ее в собственность. Ну и не рассчитывай на эту квартиру, как на какой-то объект, в котором у тебя будет доля. И люди абсолютно не задумываются. Когда берут ипотеки, кредиты, обустраиваются в этой заемной квартире, они ее воспринимают как свою. Но это не своя квартира. По большому счету, да, формально она в собственности, но она при любой более или менее существенной просрочке по кредиту будет отнята. И в этом, кстати, серьезная проблема. Пока люди сами не начнут относиться к собственности как к собственности, которая не только право, но и очень серьезная ответственность, так и будет.
Алексей Федяров, юрист, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Он, кстати, мне кажется, в конце говорит очень важные слова о том, что собственность – это, помимо прочего, и ответственность. И это очень хорошие слова в немецкой, в преамбуле немецкой конституции записаны: «Das Eigentum verpflichtet». Собственность обязывает, собственность является обязательством. А в России, мне кажется, проблема в том, что собственность считают люди это некое право владения, особенно чем выше эта собственность, тем больше прав. Ну вот я хотел бы вернуться к этому вопросу о мелкой собственности, бывшей личной, вот этих всех квартирах, дачах. Насколько люди действительно ощущают себя хозяевами вот этих объектов? Насколько безусловным они полагают свое право?
Ну вот как раз Алексей Федяров, юрист, сказал о том, что люди даже не озабочиваются приватизацией квартир, да, потому что считают это пространство своим. А приватизация воспринимается не как акт превращения квартиры, например, в собственность, а как просто формальность некоторая. Да? Вот изменили правила какие-то, нужно бумажки заполнить.
Мне кажется, здесь скорее исключение. В остальном у меня такое ощущение, что за последние 25 лет люди довольно, так сказать, зубасто относятся к этому, ко всему.
Да, безусловно, но при этом они все время находятся в такой скрытой или открытой войне с государством, с мелким чиновничеством, с теми, у кого бумажек больше. И все время есть опасения, что эта война будет проиграна. Поэтому, ну, как к этому относиться? Как к ответственности? Нужно оборонять эту самую собственность.
Ну да, идея обороны собственности очень интересна, потому что это другая тема. Вот почему в России такие высокие заборы? Почему в России так много решеток на окнах? Почему такие плотные двери? Да, там, я не знаю, две двери бронированных ставят, дверь в подъезде. Вот, мне кажется, здесь какое-то параноидальное отношение от шаткости прав собственности.
И это проблема еще вот непонимания того, что есть публичное пространство. Вот есть государственная собственность, вот есть мое. А все, что между этим, допустим, сквер, да?
Да.
Ну, какой-то сквер, ну, наверное, там государство что-то должно его, как всю жизнь это было, благоустраивать. Но сейчас, когда государство стало наступать на дворы и парки людей, у людей появилось понимание того, что это не то чтобы мое, но это публичное пространство. Это наше с соседом. Это наше с жильцами этого микрорайона, которые выходят ночью, там, я не знаю, дежурят, ложатся под бульдозеры, потому что пришло понимание того, что это публичное пространство. И оно, ну, наше общее, и мы обязаны и хотим его защищать. Это новое.
Может быть, даже уточнил, что не обязательно оно так вот проговаривается в этих терминах, но по факту люди ведут себя именно так, что вот это не нужно трогать. Все это принадлежит всем. И если кто-то посягает, но очень часто посягает не просто государство, а государство вместе с другим собственником.
Застройщиком.
Застройщиком, да. Который быстрее, опять же, договорился, у которого больше ресурсов. И, да, вот действительно доходит до прямых столкновений. Люди ложатся под бульдозер, потому что считают, что это несправедливо.
Чем не за свое, чисто, да, за свое, именно за публичное, да, пространство, за парк,
и могут даже не просто с там, частным застройщиком вступать в конфликт, а с церковью, например. Опять же, нет, были тенденции превратить...
Это торфянка, да?
Да, да, да. Превратить это в конфликт, что это они против церкви. Да? Были такие заявления, но, правда, слава богу, от них отказались. Потому что ничего такого нет. Люди говорят, что не надо вот здесь строить. Построй там 100 метров дальше, и не будет никаких конфликтов. Конфликт в том, когда вот с людьми не посоветовались, и строят там, вот в том месте, где они гуляли, где они считают его, ну, дорого, именно считают его не то что своим, но принадлежащим вот сообществу. Опять же, я не думаю, что они в таких терминах это все проговаривают, но по факту это так.
И еще, говоря об этих конфликтах, мне кажется, что это та точка, мы уже затронули это в первой части, это та точка сборки, где у человека вырастают зубы впервые. Потому что вот я даже смотрю такие вот ростки гражданственности, где они появляются. Мне кажется, они появляются в ТСЖ. Вот когда люди впервые понимают, что они владеют этими квадратными метрами, и им нужно определять свои права, там, домовая собственность, что в общей домовой собственности, что не в общей, какую управляющую компанию, скинуть управляющую компанию. То есть человек впервые выходит в общественное пространство из вот этого вот патерналистского и иждивенческого состояния, становясь собственником квартиры.
Да, но получается так, что гражданин рождается в обороне. Гражданин рождается в конфликте на негативной платформе. Когда все спокойно, в общем, ну, никаких стимулов к тому, чтобы проявлять свою гражданскую ответственность за что-то, нет. А здесь происходит действительно рождение гражданина. Ну, ровно потому, что на него все время кто-то нападает, и он вынужден все время обороняться. Это немножко кривой способ превращения обывателя в гражданина. Но других пока вообще не очень.
Ну, исторически, знаете, я даже вспоминаю, вот, я не знаю, фильм Эльдара Рязанова «Гараж». То же самое, даже когда о личной собственности, ну там, естественно, он снят с такими с ироническими целями, с сатирическими целями, показать, как, так сказать, интеллигентные люди превращаются в зверей, запертые в музее биологии, потому что им хочется там, или в «Берегись автомобиля», да, того же Рязанова, как собственность изменяет человека. Что это клубника на даче, что это «Волга» в гараже. А, вот, такие антисобственнические фильмы-то, если разобраться идеологически.
Это да, другое. Безусловно, антихищнические, против низменных инстинктов в человеке. Ну, как Солженицын писал в знаменитой статье «Образованщина», он упрекал эту образованщину, то есть, по сути дела, нарождающийся средний класс в погоне за зарплатами, в погоне за лучшими квартирами, в погоне за заграничными тряпками. Это начало 70-х.
Но ведь прав был Александр Стасович. Собственно, эти люди-то и развалили Советский Союз.
И стали средним классом.
Собственно, все началось. Дали людям баллоневый плащ, там машины «Жигули», 6 соток за пределами города. И все. И вот эта вся, собственно, гниль оттуда и пошла, развалившая Советский Союз.
Ну, вот это очень интересно тоже, я сейчас вспомнил в связи с частным и публичным пространством. Это не совсем как бы российский пример, но это, в общем, мы все из Советского Союза, Грузия.
Так.
Вот если вы там приезжаете в Тбилиси, то вы видите, что полуразвалившиеся как красивые кварталы старые, они разваливаются. Сейчас, может быть, немножко получше.
Их они на подпорках очень многие на там стоят, здания на распорках. Да.
И это было так всегда, об этом писал еще Мамардашвили. А когда вы заходите внутрь квартиры, там все нормально, там работает свет, там есть вода, там все обустроено, там очень красиво и хорошо живется. Но уже в подъезде не делается ничего, потому что нет понимания вот публичного пространства. Мамардашвили писал об этом как бы с некоторой гордостью, что вот так грузин устроен, что вот у себя-то он сделает все хорошо, а вот как бы снаружи его не очень волнует. Но это как раз, мне кажется, отсутствие понимания того, что есть публичное пространство.
Ну, мне кажется, и русский человек также устроен, да, если взять какие-то закрытые поселки, внутри все дороги вылизаны, а за пределами забора люди там, я не знаю, диван могут в лес вынести. Ну, покрышки, да. Покрышки старые.
Не обязательно брать поселки, или, может быть, не любой подъезд, но многие подъезды, наверное, точно так же и выглядят, что в тех же пятиэтажках, я думаю, что могут, и, собственно, кто против переселения, тот, кто свою квартиру отстроил, квартиру отремонтировал, вложил деньги, действительно, что ему переезжать. А кого денег не было внутри сделать, да, тот и за. Но подъезды-то там обычно в плохом состоянии.
Ну, тут, мне кажется, зависит от общественного договора, да, как люди иногда в подъездах ставят эти кадочки с пластмассовыми цветами, вешают календари, там, картину «Три богатыря».
Ну, это не часто, мне кажется, попадается.
Ну да, русский человек как-то вообще, советский человек экстернализует издержки, и вот, а где проходит граница? По двери собственной?
Ну, видимо, да, по двери, по забору. Если участок дачный, всегда вот эти проблемы, как обустроить дорогу, да, которая ведет к своему садовому участку. Кто вот за это заплатит?
Если брать, то по корпусу автомобиля. Внутри может быть чисто, а потом смотришь на перекрестке, остановилась машина, раз, пепельницу выкинули, дальше поехали.
С мусором, да, вот за сдачи едут.
Или так аккуратно пакет с мусором поставили.
Могут выбросить и в канал, да, абсолютно. Наплевать на это на все. Ну и есть такое психологическое.
Ну что-то, может быть, здесь еще тоже меняется по отношению там, к экологии и так далее. Но это тоже, мне кажется, уже следующий шаг, когда ты немножечко вышел за пределы своих каких-то владений, вот этих небольших.
Ну, ощущение общего пространства, да, вот это республика.
Да, республика именно. Надо сказать, что вот если сейчас вот много разных проблем возникает в отношении с государством, там налог на самозанятых, например, повышение там НДС. Мне умные люди, разбирающиеся в деталях, говорили, что очень серьезные проблемы будут с 1 января 2019 года, вводятся новые правила для садовых товариществ, где как раз люди пытаются строить общие дороги, ведущие к собственному товариществу. И как-то так правила меняются, что с них будут больше брать, и не защищена будет их собственность в ряде обстоятельств. Там есть масса деталей, но вот опять есть ощущение, что идет наступление на еще одну категорию граждан, чтобы вынуть из них деньги за счет их собственности. Сделать красивую Москву за счет собственности людей, которые владели этими павильонами и киосками. Собянин четко сказал, это бумажки. Люди так не считают, но они же и не идут в суд, потому что не верят в то, что суд защитит их. Значит, собственность не очень защищена, получается.
Вот опять эта сказка про белого бычка, мы возвращаемся к тому, что вот эта вот тоненькая жировая прослойка, которую нарастил постсоветский человек, вот эти вот киоски, там аптеки парикмахерские, машины, квартиры. Сейчас государство в условиях дефицита ресурсов видит, как еще один способ отжать, отнять. Вот с машинами, да, то же самое, то, что сейчас с 15 декабря повышается стоимость парковки, там по некоторым улицам в 10 раз вырастает, там 400 рублей в час будет. А, плюс цены на бензин растут и, так сказать, расширение зоны платной парковки.
Ну, как говорят экономисты, что денег на внешних рынках нам недоступно, да, какие деньги есть, вот есть деньги у населения, их-то, скорее всего, брать будут.
А за что берут население, как говорил Остап Бендер? За вымя. Вот. То есть за ту небольшую собственность, которой мы обзавелись.
Один из заместителей Собянина недавно четко сказал, опять же, по поводу кейсов Кунцева, что эти люди хотят обратить на себя внимание, и они вот, это политический протест, это нехорошо. Протест, безусловно, не политический. Безусловно, хотят обратить на себя внимание, потому что у них нет способа решить проблему законным нормальным путем. То есть еще, если ты начинаешь защищать свою собственность, из тебя делают карбонария, который посягает на основу государства. Как в этой ситуации?
Да, ну, это такой спор, да, что есть политические и неполитические. Люди, конечно, скажут, что неполитические в том плане, что они не посягают на устройство с самого верха, да, но по факту это, конечно, политически в том смысле, что люди отстаивают свое и противятся произволу властей, которые есть, и в, ну, как опять же Гавел писал, что в авторитарном государстве любое проявление своего какого-то мнения, оно политическое по своей сути. И в каком-то смысле государство наше это понимает, отсюда все эти законы об иностранных агентах, где даже опубликование опроса общественного мнения считается политической деятельностью, потому что, ну, считается, что бросает вызов, да, что формирует общественное мнение, а у нас только власть может его, или государственные СМИ может его формировать, хотя я считаю, что это, конечно, абсурд, не формируют именно СМИ, они данные, да. Но вот сама интенция, что любое влияние на государственное решение объявляется с самого верха политическим жестом. То есть не участие в выборах, не выставление своей кандидатуры, а просто, ну, как бы защита своих интересов. Поэтому, да, по факту это политическое действие.
Ну, нет, но я думаю, что здесь, да, как, чтобы граждане не говорили, вот аналитически глядя на это, мы понимаем, что да, это политическое, даже в том смысле, в каком происходит, ведет свое происхождение слово «политика» от «полития», от «полиса». Это когда горожане решают противостоять власти феодала, верховной власти, и заявляют свои права, а горожане – это кто? Это собственники. Что брать с Афин, что брать уже, скажем, с происхождения европейской политики периода там, коммунальной революции. Так что в этом отношении собственность, еще раз такой промежуточный вывод, это глубоко политизированная, глубоко политическая тема, в которой рождается современное общество. Андрей Колесников, Денис Волков, их книжка, брошюра «Новая русская мечта. Частная собственность для детей». Не для нас, заметьте, а для детей. Об этом же рассуждает Михаил Кокарев, соучредитель детского лагеря «Терра Ностра».
С точки зрения организации бизнеса, я думаю, что любого, не только там, детского отдыха, не знаю, там, какого-либо производства, вряд ли в нашем регионе Москва, Московская область, люди сталкиваются с каким-то бандитизмом. Сейчас у нас, я все-таки полагаю, что все плотно силовые структуры, в общем-то, урегулировали и благополучно заняли определенные ниши. Но я думаю, что диалоги возможны, они просто очень трудные. Они идут через убеждения, через взаимное недоверие. Уже прошло больше 2 лет. Мы, в общем-то, вот только-только, можно сказать, находим какой-то общий язык именно с местными органами власти, которые, что в первый, что во второй год, я это, в общем-то, и говорил, и буду говорить, не приняли наш лагерь. Но лагерь работал, потому что законодательство Российской Федерации, что самое интересное, позволяет ему работать. Местные органы власти просто боялись. Дети – это повышенный уровень ответственности. Не сказать, что сейчас мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Нет. Но первичное желание содействовать в этом вопросе, оно не то, что не просматривалось. Его не было, и было противодействие. Противодействие, я бы сказал, больше не какое-то преднамеренное, а противодействие, вызванное страхом, нежеланием понять, нежеланием вникать, брать на себя ответственность. И вот о страхе мы слышали неоднократно. Частный бизнес и власть, безусловно, взаимозависимы. Безусловно, взаимозависимы. Я полагаю, что при том уровне регулирования, которое сейчас существует, совершенно законными способами можно любой бизнес приостановить, закрыть. Есть ряд вещей, которые ты, как бизнесмен, в том или ином роде деятельности попросту не выполнишь. Старо как мир и весело. Строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. А кто за исполнением следит? За исполнением следят органы власти. Местные, региональные, федеральные. И здесь же вопрос только в том, когда они захотят делать свою работу хорошо. И если я не собираюсь предпринимать те или иные шаги, чтобы они делали свою работу плохо, то они могут отработать хорошо. И они могут сделать так, что действительно на основании тех или иных законов совершенно требований приостанавливается деятельность того или иного бизнеса. И организации надо будет попросту выполнять там ряд требований, которые требуют какого-то времени. Но так как на первоначальной стадии, например, им не помогли, не разъяснили, и организация просто этого не учла, да, незнание законов не освобождает от ответственности, и все ответят, безусловно. Но о чем я говорю? О том, что когда бизнес приходит в субъект, когда бизнес приходит в район, к бизнесу бы выйти. Ну, не с хлеб-солью хотя бы, но с разъяснением тех или иных положений, которые помогут бизнесу встать на ноги, создать рабочие места, работать и, в общем-то, создавать добавленную стоимость в отдельно взятом районе, регионе или в стране в целом. Вот. Но мы ждем, пока бизнес проявит себя, и потом будем искать, что же в этом бизнесе не так. И найдем, конечно.
Михаил Кокарев, соучредитель детского лагеря «Терра Ностра», в беседе с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Я вспоминаю, как мой хороший приятель, открывающий бизнес в Швейцарии, открывший, был совершенно потрясен, когда он впервые пришел общаться с местными властями по контрасту с русскими. Они спрашивают, что мы можем для вас сделать? Спрашивают местные власти. Он на некоторое время потерял дар речи. Он был готов, так сказать, что ему выкатят список требований, обременений и, так сказать, способов отдоить этот бизнес. Вы знаете, здесь мы выходим после этого разговора и то, что в частности в вашей брошюре, вообще тогда об отношении к частной и государственной собственности. Как оно меняется в последние десятилетия? Потому что я смотрю графики, которые у вас здесь есть. Какую роль государство играет в российской экономике? Недостаточную, говорят 63% респондентов. То есть что? Людям даже недостаточно того государствления, которое произошло в эпоху Путина, и они хотят еще большего? Что они, национализации хотят?
Это отношения, да, и некоторое непонимание, как работает экономика, как она может работать лучше. И здесь вот в этом желании больше государства скорее отражается неудовлетворенность тем положением, которое есть, что люди считают, что проблемы есть, и их должен кто-то решить, кто, конечно, только государство.
То есть нет такого понимания, что это бизнес может решить наши проблемы.
Нет, еще у нас в другом каком-то из наших совместных исследований было, мы разговаривали с людьми о 90-х, и сидели люди, которые были, в принципе, за, да, вот, сторонники реформ, и говорили, если вот что было хорошее в реформе 90-х, что появились продукты на прилавках. И эти же люди через 5 минут сказали, что сейчас что нужно делать, это ограничивать цены, регулировать цены. То есть это
шизофрения.
Это не шизофрения, это просто непонимание, как экономика работает, что было сделано тогда, в чем, собственно, суть тех реформ, почему они сработали. А существует представление, что может сделать только государство. Это не только про бизнес, это ведь и про некоммерческие организации, например. То есть некоммерческие организации что-то делают, помогают, а люди их воспринимают как продолжение государства. У многих нету идей, что люди сами могут объединиться, что-то сделать безвозмездно. Если кто-то делает, это делает государство, потому что кто же еще? Конечно, он должно это делать. И оно якобы вот руками этих людей это делает. То есть представление о государстве как единственном действующем лице Это, я думаю, меняется, но фактически, очень медленно.
Медленно, постсоветское 25-летие, четверть века уже больше фактически не убрали вот это вот иждивенческое, патерналистское стереотип.
Ну, это, я бы не сказал, что это чисто иждивенческое, да, это скорее отсутствие других образцов. И представление, что вот может быть только так и никак иначе.
Ну, кроме того, не очень дружелюбная среда для частного бизнеса. Это банальность, но это важная банальность. Вот мы посмотрели на данных Левада-центра, старых данных, начиная с конца 80-х еще, в ЦИОМ. Да. Левада как в ЦИОМ. Эти данные проведены в работах самого Юрия Левада, человек советский.
Да.
Поначалу люди говорят, вот, собственный бизнес бы начать, и частную практику, и какие возможности. И очень быстро, спустя буквально несколько лет, уже в начале 90-х, уже люди начинают говорить, лучше наняться,
там, вот цифры,
наняться,
да,
на работу и
ваши
быть этим самым
лежат
наемным работником, потому что ну тяжело начинать собственный бизнес, и ну, нет возможности, не дают, нет навыков, ну, вот, не получается. Ну, почему мы, собственно, назвали нашу работу «Новая русская мечта. Частная собственность для детей»? Потому что люди, учитывая обстоятельства сегодняшние и предыдущие, говорят, что лучше работать по найму, чем начинать собственный бизнес, а для детей что лучше? А для детей вот лучше, чтобы был собственный бизнес, чтобы они были самостоятельными, чтобы они зарабатывали, чтобы они были независимыми, не так, как мы.
Вот да, 42% для себя, как лучше работать, 42% для себя работать по найму, и 45% работать для детей, организовать собственный бизнес. То есть почти половина респондентов я по найму, а дети, чтобы открыли свой бизнес. Но это все как-то в России, как всегда, откладывается на потом, на какое-то светлое будущее.
Ну, это исходя все-таки из реалий настоящего. Потому что вот мы, когда на группах, можем беседовать с людьми, и люди мыслят в прямом эфире, что называется, говорят, что вот мы с женой хотели открыть бизнес. Посчитали, подумали, посмотрели, решили не открывать. Потому что невыгодно. Потому что невыгодно и опасно, и риски. Но опять же, в 90-е годы, когда появились такие возможности, многие стали заниматься какой-то индивидуальной деятельностью. И, собственно, отчасти и накормили, и одели на первых порах нас, да?
Да.
Как челноки. Ну, то есть, и важно, что в наших данных здесь мы показываем, что очень мало людей говорит, что это вообще не для русского человека. То есть я не занимаюсь, потому что это вообще не для нас. Нет, там какие-то ограничения, которых очень много, и которые складываются в такой отрицательную среду для самостоятельного действия.
Это вот типичная, да, такая подмена, то, что вы сейчас рассказываете, как вот это рождается теория колеи, past dependency. Потому что, по сути, речь не о какой-нибудь колее, а о том, что плохие институты. О том, что в России не работает институт права, институт частной собственности, нормальные правоохранительные органы. А люди это интерпретируют как это не для России.
Ну, возвращаясь к тому, что мы говорили про выход из общины, тоже говорили, что это не для России.
Да,
но пошло просто, было сложно, но там не полностью это закончилось, но Столыпинская реформа, да, но она пошла, и люди, которые когда почувствовали эту возможность, пусть не быстро, но втянулись, и это было действительно задел вот этой частной собственности, и капитализма в России и так далее.
Ну да, если бы не война, если бы не революция, собственно, первый вот этот Столыпинский собственник. А поскольку все-таки тема и вашей брошюры задана детьми, сейчас вот Михаил Кокарев о детях, детский лагерь говорил, проблема передачи по наследству. Я понимаю, что она решается на разных уровнях по-разному. Вот мне кажется, что она сейчас особо остро стоит для нынешней правящей верхушки, для элиты. Еще, по-моему, лет 5 назад Минченко в своем знаменитом докладе Политбюро 2.0 провозгласил, что начинается наследный период, когда элита будет перекладывать, передавать ресурсы детям. Это так? Мы что, переходим к какому-то аристократическому наследию? У всех на слуху там Иванов-младший, Фродков-младший, Патрушев-младший, Чайка-младший.
Это и так, и не так. так, потому что действительно никак как, в системе власть-собственность, у меня власть, и я владею страной, они передают эту страну как корпорацию своим детям. Все младшие Патрушевы обобщенные, они на хороших местах, но в основном в государственных банках и государственных компаниях. Прецедент назначения Патрушева-младшего министром сельского хозяйства, это уже вот совсем такая яркая картинка демонстрации того, что власть и собственность – это одно и то же. Вот. Но это нельзя передать Министерству сельского хозяйства по наследству. Нельзя передать пост первого вице-президента государственного или полугосударственного банка тоже по наследству.
У нас как Лизу Пескову поставили как-то на судопроизводство, да?
Но тем не менее, вот по-путинские дети, то, что обобщенно называется, они присутствуют, и есть, конечно, надежда передать в том числе наследство так, чтобы сохранились политические полномочия.
Но передача, это, наверное, скажем, не собственности, а административного ресурса.
Передача административного ресурса.
Чтобы их уровень в иерархии был не хуже родительского.
Да-да. Про собственность сказали то, что Варданян пишет, вот уже несколько статей опубликовал, да. Как передать крупную собственность по наследству. И там, как Андрей говорил, очень много проблем. И мало кто задумывается, кто-то, как обычно, да, откладываешь на потом, потому что не хочешь об этом думать, а проблем-то действительно, как вот все собрать эти конгломераты, как их передать, чтобы все законно, чтобы это не, чтобы собственники потом в судах это не растащили, потому что бизнес уже он должен работать, там любые проволочки, они чреваты проблемами, а уж если тем более многие бизнесы построены на отношениях с государством, то как это передать? Это уж я даже не знаю, решаемо ли это юридическими какими-то инструментами или нет. То есть, да, действительно, вот подходит период, когда это нужно будет сделать, и как это будет. Это, кто-то озаботился заранее, наверное, он в более выгодном положении окажется. Точнее, дети окажутся в более выгодных положениях. А кто-то нет, и тогда бизнесы будут рушиться.
Чтобы, как ты сказал, передать по наследству отношения с государством, нужно остаться этим государством. Как передать по наследству отношения с властью, тогда нужно сохранить себя во власти. Да? Не только папу, но и сына, и внук. И вот такие наследственные династии, я думаю, что это, в общем, и есть цель политического самосохранения того режима, который сложился сейчас.
И это, собственно, транслируется в продление самовоспроизводства режима, потому что именно проблема нерешенности, если бы хотя бы вот нынешний правящий класс был реальным собственником, то не было бы даже проблемы сохранения режима Путина, да. Потому что и они бы были гарантированы теми самыми собянинскими бумажками. Это мой завод, это моя вотчина, это моя нефтяная вышка. А так их выживание и выживание их детей зависит от продления нынешнего режима. Слушай,
мне кажется, трагедия, когда дети не хотят в этом участвовать, уезжают за границу.
Да.
Кому передавать и как? Поскольку если ты не включен в эту вертикаль, то...
Коллизия, трагедия, вы знаете, действительно, потому что вот эта недостача собственности, то, что мы на что в конец вырыли, она, с одной стороны, снизу людей, тех самых несчастных владельцев киосков или квартир, которые попадают под реконструкцию вдоль цикад где-нибудь домов, а с другой стороны, на самом верху люди тоже кричат и стонут от отсутствия прав собственности, потому что нет у них иного способа сохранить, как остаться во власти и продлить эту самую разрушающую все и вся власть. Ну что ж, как мы видим, действительно, собственность – это та вещь, которая стоит между Россией и ее будущим. Потому что мне кажется, что будущее страны и политически, и экономически может устроиться очень быстро и очень правильно при гарантии прав собственности. А до тех пор остаемся с тем, чем есть. Наши гости – Андрей Колесников, Денис Волков. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.